Вітаю всіх. Ви слухаєте Громадське радіо. Біля мікрофона журналіст Дмитро Тузов. Сьогодні в нашій студії Вікторія Івлєва, журналіст і фотограф, яка змінила на певний час професію і стала волонтером. Вікторія щойно повернулася із Слов'янська, де провела 7 днів. Бачила, що там відбувається ще до заходу української армії. А я хочу нагадати, що Вікторія Івлєва має такий бойовий шлях. Свого часу пройшла війну, яка відбувалась в Карабаху, в Таджикистані, в Руанді, в Придністров'ї, в Грузії. І навіть побувала всередині Чорнобильського саркофагу в 91-му році. За знімки отримала найвищу світову нагороду в цій номінації – це World Press Photo. Вікторія, я вас вітаю в Києві.
Спасибо, вы забыли сказать, что я российский журналист.
Российский журналист, да.
Сейчас я думаю, это очень важно.
Я вот не случайно перечислил те войны, на которых вы побывали в качестве журналиста и фотокорреспондента, да, и вы сейчас вернулись из Славянска. Что-то общее улавливаете или то, что происходит сейчас у нас в Украине, оно совершенно отличается от того, что вы видели раньше?
Вы знаете, я думаю, что все войны объединяет одно – падение нравов всегда на любой войне, да, мародерство на любой войне и слухи, и сплетни, потому что люди ничего не знают, и это просто питательный бульон, чтобы хоть как-то выжить. То есть война никого не красит. При всем при том, что на любой войне, конечно, проявляются какие-то крайние качества человеческие, и ты видишь и какие-то взлеты, и какие-то безмерные падения.
И какие самые яркие впечатления у вас сейчас от Славянска?
Я бы предпочла говорить Славянск.
Вы знаете, мы говорим Славянск. Разные мы есть Славянск. Версии, вот разные есть версии. Я тоже общался по этому поводу. Многие говорят Славянск в том числе. Это точно так же, как в России часто говорят на Украине, а мы предпочитаем говорить в Украине.
Нет, это немножко другое. Это, наверное, как Мурманск и Мурманск. Да, вот мы все говорим Мурманск, а моряки военные, которые там стоят, они говорят Мурманск. Может быть, вот так же Славянск и Славянск. Ну, неважно, это не самое главное. Я, во-первых, хотела сказать, что я впервые была в осажденном городе так долго. Я прожила там неделю. Я впервые была не в роли журналиста и не в роли фотографа. Несмотря на то, что я там снимала и даже сделала какой-то репортаж, видео, я все-таки была в роли представителя гуманитарного фонда. И мне бы хотелось рассказать, если вы позволите.
Вы сами организовали этот фонд,
да? Нет, я вот хочу рассказать, как все это произошло. Я очень внимательно следила за событиями на Украине, и я была здесь в марте и в апреле. Я совершила огромное путешествие по Украине, трехнедельное. Тогда я заехала из Донецка и выехала в Ивано-Франковске. И это все было путешествие, оно называлось «Мандривка» или «Путешествие фейсбучного червя по Украине», потому что оно было сделано с помощью, с поддержкой и на деньги моих подписчиков в Фейсбуке. Это вот была такая фейсбучная идея. Русский Фейсбук собрал мне деньги на дорогу, а украинский Фейсбук меня привечал, кормил, поил, клал спать, показывал, рассказывал, дружил, любил и все такое прочее. И я вернулась с этой мандривки и продолжала следить, естественно, за событиями. Понимала, что я отношусь к категории национал-предателей в России. Все это было как бы очевидно, но какие-то есть вещи, которые, видимо, ты впитываешь с молоком матери или с воспитанием, и поэтому я от своих каких-то базовых принципов отходить особо пока не собираюсь.
Может, несколько слов вот о базовых принципах? Как вы попали в когорту национал-предателей в России?
Базовые принципы, наверное, заключаются в том, чтобы помогать тому, кому плохо, независимо ни от чего. И я понимаю, что плохо Украине, все остальное неважно. России не так плохо. России отвратительно, но неплохо. Вот, если так можно сказать, да? Вот. И я понимала, что я маленький русский муравей. Таких муравьев в стране много. Но мы муравьи, а воюем мы со слонопотамами примерно. Но, тем не менее, муравьи обладают такой способностью везде проникать, выстраивать такие муравьиные длинные-длинные дорожки.
Передавать друг другу. Очень много всего.
От Калининграда до Владивостока, в общем, муравьи могут выстроить дорожку и как-то там среди слонопотамов делать свое муравьиное дело. И вот я, как маленький муравей, значит, это было, наверное, в начале июня, я написала в Фейсбуке пост, что я такая-то, такая-то, ну, у меня есть там маленького размера имя в Фейсбуке, там, это смешно, конечно, но тем не менее, что я еду в Славянск, и те, кто хочет помочь как-то в этом путешествии, могут вот,
откликнуться,
да? Прислать какие-то деньги. И на мои счета просто стали люди присылать деньги. И вот на сегодняшний момент мы собрали примерно около 4 тысяч долларов. Это то, что было собрано лично мной. Да? Вот. И я объединила усилия с российским фондом, который называется «Предание». Это гуманитарный фонд. Они очень хорошо работали во время наводнения в Крымске, и у них очень большой опыт вот такой гуманитарной помощи и снабжения, все. И у меня было удостоверение от фонда, которое лично для меня было сделано на большой такой бумаге большого размера, чтобы издали было видно. И, собственно говоря, все, и российский паспорт, и больше у меня не было ничего. И я стала искать возможности проникновения в Славянск. Потому что, согласитесь, когда ты смотришь снаружи, то такое ощущение, что этот город в кольце, и попасть туда, ну, можно только по-пластунски или превратившись в змею. Приблизительно так, да? И несколько совершенно разных фейсбучных, опять-таки, источников. Вот, да здравствует Цукерберг абсолютно. Вывели меня на протестантского пастора Петра Дудника, которые все это время вместе с людьми из их протестантской церкви, они занимались вывозом людей. Я созвонилась с Петром Анатольевичем, он мне сказал, приезжайте, посмотрим. Ну, там всякие были у нас финансовые моменты, как переводить деньги, потому что выяснилось, что мы не можем из России оплачивать товар на Украине, потому что тогда мы должны его вывозить. А ввозить товар из России, это тоже бессмысленно абсолютно было, да? И нужно было как-то... Ну, в общем, эту проблему мы решили еще через один фонд «Международная медицинская помощь», такой есть в Киеве фонд, и все это как-то сложилось вместе. Вот. И, ну что, я штаны на лямку, села на поезд, приехала в Харьков. В Харькове добровольцы автомайдана довезли меня до Изюма. Там я встретилась с Петром Анатольевичем. Он привез меня в их маленький лагерь в Светогорске. У них там христианский лагерь, где очень много беженцев сейчас. И на следующий день на машине мы поехали в Славянск. Оказалось, что это все возможно.
То есть не по-пластунски, да? Не как змея, на автомобиле въехали.
Да, на автомобиле «Жигули» красного цвета.
Вас останавливали на всех этих блокпостах?
Конечно, останавливали обязательно. И правильно делали, что останавливали. Вот. Спрашивали, что я и кто я. Разговаривали абсолютно любезно, надо сказать, и с той, и с другой стороны. У меня нет никаких претензий ни к одному из них. Постепенно уже с украинской армией они уже меня все знали в лицо, потому что я ездила каждый день по нескольку раз, вывозя людей. Но они все равно каждый раз останавливали и проверяли машину. И я думаю, что они делали правильно и разумно. Но еще раз скажу, мне есть чем сравнивать. Я знаю, как бы останавливали машины на наших блокпостах.
Да, и как интересно.
И как бы разговаривали. И я еще раз скажу, у вас очень нежная и ласковая страна. Они все были замечательные.
Даже в таких условиях?
Даже в таких условиях я вижу разницу в разговоре. Понимаете, нет такой подозрительности, которой пропитана, к сожалению, российская жизнь. Да, она, я понимаю, причина не только офицер КГБ у власти, да, но причина и то, как страшно жила Россия 23 года. Да. Ну, как бы были какие-то периоды посчастливее для меня лично. Я считаю, что период перестройки для меня был волшебным периодом и для многих. Может быть, для кого-то он был очень тяжелый. Вот. Но для меня это было счастье.
Свобода, да? То есть, было, когда ощущалась свобода в стране.
Вы знаете, это были такие волшебные 5 или 7 лет. Я, по-моему, сейчас заплачу. Когда, вот как вы сейчас гордитесь Украиной, можно было также гордиться Россией. Как-то так получилось, что я тогда стала выезжать за границу, вот в первый раз. И ты мог зайти в любую дверь и сказать, что ты из Советского Союза. И все обалдевали. Понимаете? И ты чувствовал, как ты гордишься своей страной, как это классно. Потом это ушло. Это ушло, и сейчас, так знаете, по стеночке.
Да, ну и для нас печально. Урок, видите, то есть в Украине нельзя допустить, чтобы это ушло.
Вот, значит, и я, значит, они меня останавливали, спрашивали, кто я, что я. И я никогда не забуду один совершенно потрясающий разговор с офицером, он полевой хирург. Зовут его Павел, может быть, он вдруг меня слышит, вот, пусть знает, что я его помню. Значит, он мне говорит, а вы родились в Ленинграде? Я говорю, да. Он говорит, а я там 6 лет жил в Петербурге. Значит, представьте картину. Слева у нас кукурузное поле, справа у нас поле подсолнухов, посередине БТРы, танки, и мы с разговорами о Петербурге.
Сюр такой, да?
Да, да. И он мне говорит, да, я помню эти ледяные иглы Исааки. Понимаете, не может в России солдат, стоящий на посту, сказать тебе про ледяные иглы Исаакия. Не потому, что он плохой, и не потому, что в его жизни не было ледяных игл, а потому, что не может. Потому что общая обстановка такая, ледяной дом такой немножко, да? Вот. И потом он мне, конечно, напомнил Анастасию Дмитрук, и никогда мы не будем братьями, но я подумала, что ледяные иглы все-таки будут играть свою роль до конца его жизни. Вот. И надо сказать, что и на ДНР-овских постах никогда никто мне не нахамил, никогда никто не сказал никакой гадости. Я встретила там троих москвичей, которые, значит, долго...
С той стороны,
да? Да-да-да, в ДНР. Я да. На постах они этого и не скрывали. Я спросила, из какого района, я из такого-то, а я из такого-то. Ага, ну, хорошо.
Вот, потом... И как они попали, добровольцы?
Ну, я ведь об этом не спрашиваю, да? Я еду мимо, у меня есть мое дело, которое я делаю. Мне нужно проехать блокпост.
Ну, я имел в виду, может быть, люди сами рассказывают.
Нет, люди сами, естественно, ничего не рассказывают.
Вот как одного ледяные
из них
иглы.
Одного из них я спросила, ледяные иглы тут скрывать нечего. Да, как бы учился и учился. Я понимаю, что он закончил военно-медицинскую академию. Это понятно. Или там, ну, скорее всего. Вот. А ДНРовцам, наверное, было что скрывать. Но я спросила одного из них, есть ли у него возможность хоть как-то сообщать семье, что он там жив-здоров. И он мне сказал так немножко картинно. Я предпочитаю на эту тему не беседовать. Ну, предпочитаешь не беседовать, и до свидания. Будь здоров. Вот, я думаю, что здесь вообще в этом таком отношении, конечно, очень большую роль сыграло то, что я женщина. Я в этом не сомневаюсь. Не то, что я какая-то там необыкновенная. Любая женщина на моем месте получила бы то же самое, да, потому что женщины не вызывают такой агрессии. Поэтому женщины самые лучшие шпионы, как мы знаем, вспомнив Матухари.
Телохранители, между прочим.
Телохранители, возможно. Я не знаю, я физически не так развита, чтобы быть телохранителем. Но, во всяком случае, вот все это проходило достаточно спокойно. Хотя все равно каждый раз ты немножко нервничал. Ну, понятно, все равно что-то такое.
Да. Знаете, дай бог, что это сохранилось вот в отношении к женщинам. Но, может быть, еще сыграл тот факт, что вы поехали не как журналист. И даже, я так понимаю, не брали с собой никаких аккредитационных и пресс-карт.
Нет,
да?
Абсолютно. Я
вы были именно представитель гуманитарного фонда.
Я была представителем гуманитарного фонда, но при этом у меня был русский паспорт, я была как бы вражеский такой человек, меня можно было рассматривать как врага, в общем...
Но на территории ДНР вас точно... Извините за то, что я это говорю. Да, на территории оккупированных украинских областей вряд ли вас бы воспринимали
нет,
как...
Нет, там я была другом, но, видите ли, и с украинской армией как бы...
Проблем не было.
Все было нормально, да. Ну, пару раз там, когда мы первый раз ехали, я же закупилась в Харькове. У меня, опять-таки, Фейсбук сработал, и люди там из некоторых районов Славянска, кто со мной дружит в Фейсбуке, они мне прислали списки адресной помощи, там, медицинской, что кому нужно. Я привезла огромную машину, там закупили, по-моему, на $2000 сразу всякого там барахла. Пол аптеки вынесли из Харькова. Вот. И памперсы, ну, порылись немножко в памперсах. Ну, увидели, что памперсы. Ну, и что ты можешь делать? Памперсы, вон и памперсы. Вот. Поэтому вот в этом смысле все было очень хорошо. Но у меня было два водителя. С первым водителем мы попали под обстрел. Это был замечательный такой славянский товарищ, довольно долго отсидевший. Он был весь в татуировках, очень красивых, роза какая-то у него была на руке такая. И он мне сказал, что сидел он по суровой статье, там убийство, тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом. Но он оказался трусом. Это было удивительно. Ну, это был когда-то грехи давней молодости, а сейчас он обычный нормальный человек, вот водитель. Потому что мы попали с ним под обстрел, и, там, я не знаю, ну, метрах в 100, наверное, от нас попал снаряд, значит, в землю, или осколок, там, мне сложно сказать. И у нас в машине отлетела там лампочка. И его это привело в состояние просто почти кондрашки. Он сказал, что все больше никуда не едет, у него поднялось давление, ему стало плохо. И мне все это было ужасно.
Не, ну он же вывез, не мог же он остановиться на дороге.
Нет. Мы туда, как бы вот перед нами разорвался снаряд. И он
вы проскочили? Был,
да? Нет, мы поехали назад и долго стояли там в каких-то кустах, ждали, значит, пока это закончится. И вот это было забавно. А второй водитель у меня был бывший авиаштурман военный. Ну вот каждый раз, когда мы попадали с ним, там, когда начинался обстрел, значит, он начинал звереть, говорить, что он туда не поедет. Может быть, он и прав. Может быть, это у меня неправильное чувство самосохранения, а у него хорошее. И он мне начал говорить: ага, понаехали тут, значит, одни приехали убивать, другие приехали спасать, довалите вы отсюда, мы сами разберемся. И я, в общем, понимала, что он прав, да. И в то же время мне было, конечно, обидно, когда он мне такие вещи говорит. Потому что, ну вот я, маленький русский муравей, приехала и сделал то, что я мог сделать в этих обстоятельствах. Да? На самом деле, я как бы приехала в такую гуманитарную разведку. Мы это и назвали вместе с фондом гуманитарной разведкой, чтобы понять, что нужно и как нужно. Да? И вот опять-таки Петр Анатольевич Дудник, пастор этот, они мне дали список многодетных семей, которые у них были. Я стала на машине просто объезжать разные районы города, чтобы и проверять, на месте люди или нет. И таким образом я нашла несколько многодетных семей, которые хотели выехать, и мы их вывезли. Вот первая моя семья была семья Кравчуков, там 7 детей и 2 грудных. И вчера мне несколько человек стало спрашивать, а что они думают, а вот за кого они. Вы понимаете, когда ты занимаешься гуманитарной работой, то ты никогда в жизни даже не подумаешь задать такого вопроса. Перед тобой есть страдающий человек. Тебе совершенно все равно, на каком языке он говорит. Тебе совершенно все равно, за каких богов и на каких богов он молится. Перед тобой есть страдающее существо, и ты можешь ему помочь. Потому что у тебя есть такая сила ему помочь. Так какого хрена выяснять? Или что, я выясню, допустим, я выясняю, что они там за ДНР, и что? Я им говорю, тогда сидите и слушайте бомбежку, так вам и надо? Ну, тогда я упырь, да, если я так реагирую. И ни с одним из людей у меня не возникало на эту тему разговоров даже. Абсолютно. Кравчуки эти уехали в Россию, они хотели в Россию, это их абсолютное право. И когда люди начинают здесь критиковать... Мне это как-то напоминает, знаете, в 70-е годы, когда советские люди выезжали в Америку или в Израиль, да, вот остававшиеся советские люди называли их предателями. Потом как-то все устаканилось, и все поняли, что ну, никакие они не предатели, они при этом могут любить там, Россию, русскую культуру или Украину, там, в зависимости от того, откуда они уехали. И какие-то другие были мотивы, а вовсе не мотивы предательства. Да? Но я не думаю, что за ДНР ты или против, что твои дети должны слушать раскаты канонады и жить в подвале.
Но уж дети точно не должны страдать.
Дети точно не должны
страдать. Это точно. Но я так понимаю, что люди выезжают как в Россию, так и в Украину.
Вот смотрите, я вывезла 45 человек. Да? У меня было 2 машины. Одна машина была внутри города. У меня был самый мой главный водитель, любимый, Саша Кулиш. Я надеюсь, что вот он меня, может быть, услышит. Я его обожаю. Мы вот замечательно
он харьковчанин,
с ним работали.
Да?
Нет, он славянский. Но славянский. Он жил, они выехали с семьей, жили в Светогорске. У Саши было 2 бусика. Один старый допотопный, а второй новый хороший. И мы заехали с ним вот в первый день, вывозя вот эту семью Кравчуков, мы заехали с Сашей на старом бусике, и у бусика полностью сломалось сцепление. Саша умудрился посадить в эту машину без сцепления Кравчуков, вывести их, значит, остановиться на всех блокпостах каким-то образом волшебным, заводя машину не знаю как. И надо сказать, что хлопчики, вот удивительное дело, хлопчики из той и с другой стороны нашу машину подталкивали, да, вот ты проезжаешь от одних хлопчиков.
Вот хлопчики, которые с автоматами,
вот
вы имеете в виду.
Хлопчики, которые с автоматами. Значит, сначала ДНРовский хлопчик тебя подталкивает машину, а потом украинской армии хлопчик точно такой же тебя подталкивает. И разница у них только вот на этих нашивках, да. У одного, значит, тут георгиевская ленточка или еще там какая-нибудь хрень, типа шеврон русская православная армия, которую я впервые увидела в Славянске. Вот. А у другого, значит, жовто-блакитный. Больше никакой разницы между хлопчиками я не заметила. Такие же тонкие шеи, такие же глаза, и все остальное абсолютно одинаково. Да, это было поразительно. И они нам помогали. Вот Саша Кулиш, значит, машина сломалась, соответственно, нужно было взять другого водителя. И внутри города мы ездили на маленькой машине, вывозили за блокпосты, пересаживали в Сашину большую, ехали за следующей группой, вывозили, пересаживали. Саша дул с ними в Харьков. В Харькове нам помогали харьковские еще вот женщины, Алла Сиренко такая, спасибо ей огромное. Значит, они их уже отправляли, покупали билеты туда, куда хотели люди. Из 45 человек, которых я вывезла, трое поехали в Симферополь. Не знаю, как к украинцам, к русским, опять-таки, мне это не важно. Да? 23 человека поехало в Россию, и 18 человек поехало по Украине. Я считаю, что более-менее пополам.
Равная пропорция
приблизительно. Более-менее, примерно.
Да,
ну, чуть-чуть больше в Россию. Поэтому сказать, что я кого-то специально вывозила в Россию... Нет, я никого специально... Я вывозила специально из-под войны. Я вывозила специально...
А дальше люди уже определяли сами, куда они хотят,
говорили, куда они хотят, и мы покупали билеты. Вот билеты как раз... Мы не могли по безналу купить билеты, и билеты покупались вот за счет фейсбучных подписчиков, которым лишний раз большое спасибо, потому что мне из Украины люди присылали деньги, и из России, и из разных других стран, там, из Канады, из Америки, ну, не знаю, откуда угодно. Вот. Вот так вот мы их вывозили. А так каждый день... Я жила в районе Артема, это как раз район, который больше всего подвергся вот обстрелам. Я хотелось бы сказать, что, конечно, никаких бомбардировок не было в городе, да, были обстрелы. Люди просто говорили бомбы, бомбы. Это были не бомбы, а артиллерийские снаряды. Это все-таки большая разница, бомба с самолета или артиллерийский снаряд. Я понимаю, что для погибших это одинаково. Но все-таки, конечно, жертв. Я думаю, что военная операция была проведена очень хорошо, при том, что там были жертвы и разрушенные дома, но все-таки это было минимизировано. Это ужасно, что погибли люди, да? Это ужасно, что попал снаряд в подъезд, у подъезда сидело три бабушки.
Ну и тем более, Виктория,
всегда три бабушки, да?
Ведь вам есть с чем сравнивать. Я в начале нашей программы не зря перечислил войны, а мы ведь с вами еще о чеченских войнах не говорили, да?
Мне есть с чем сравнивать.
Вам есть с чем сравнивать.
Мне есть с чем сравнивать. И я знаю самый страшный результат чеченской войны. Это не только уничтоженные люди в Чечне, по которым никогда никто уже, во всяком случае, при этой власти не будет проводить никаких расследований. И настоящие братские могилы. Не сплетни про братские могилы в Славянске. Нет там никаких братских могил, естественно. Вот. А настоящие братские могилы, которые задокументированы и сфотографированы, никто с этим разбираться уже не будет. Это униженный чеченский народ, доведенный сейчас до абсолютно рабского состояния Рамзаном. Да? И это ожесточившаяся Россия. Ожесточившаяся Россия, потому что это зараза военная, посткомбатантский этот синдром, он расползся с солдатами, которые прошли Чечню, прошли Афганистан, прошли... Кто-то воевал в Карабахе, кто-то воевал в Приднестровье, кто-то воевал в Абхазии. До бесконечности все эти мужики разъехались по стране.
Ну и вот они сейчас заезжают и в Украину в том числе.
Может быть, они, может быть, их дети воспитанные так же, да? Я не знаю, кто... Я не знаю.
А это такое некое требование войны, да? Или как оценить? Вот давайте мы здесь с вами несколько слов скажем о том, что Россия ведь разная, да? И,
Россия очень разная.
Очень разная, да. И мы же видим тех людей, которые выходят сейчас против войны в Украине, правда?
Конечно.
Выходят и в Питере, выходят и в Москве.
И они причем, есть. Может причем, быть, они выходят, но они есть.
Они есть. Нет, ну выходят и публично. И мы же видим звезд, которые выступают в поддержку Украины. И в поддержку мира в Украине, да, и в то же время наемники идут со стороны с российской территории, это же тоже правда, да?
То есть это правда. И вы знаете, когда говорят слово наемники, вот я бы очень осторожно с этим словом разговаривала. В моем понимании наемник — это человек, у которого нет идеи,
да, он
у которого
за деньги
есть идея, только
идет,
денег, да?
Да?
Угу.
Да, я согласен.
Я думаю, что, как ни странно, у большинства, кто идет вот воевать за эту Новороссию, назовите это как угодно, я думаю, что там есть идея. Она может быть люмпинская, она может быть любая, но там есть идея. К идее, естественно, подверстаны денежки, да? Но все-таки это не просто поеду куда угодно, они ведь не едут воевать в Сирию или куда-то еще, да? Они едут за братьев славян. А мозги там задурены, это понятно. Задурить мозги несложно, когда у тебя тотально все телевидение дует в одну дуду и рассказывает тебе, бог знает что. Тут надо отдать должное, что и Украина уже начала точно так же, значит, заниматься каким-то дурацким враньем.
Пропаганду, да? Вы имеете в виду?
Конечно,
да?
Конечно. Ну а как? Ну это понятно, что это же сообщающиеся сосуды. Здесь врут, значит, и там будут врать. Здесь больше врут, значит, и там будут больше врать. Здесь уменьшится, значит, и там уменьшится. Да? Поэтому я стараюсь вообще быть вне этого. И любую информацию, которую я там напишу в Фейсбуке, или я распространю, это или то, что я видела сама своими собственными глазами, или то, что мне сказали люди, заслуживающие абсолютного доверия, с моей точки зрения. Никакой другой информации. Даже когда у нас там бабушки у нас в Артёме, в этом районе в Славянске, где я жила, что-то говорили, я ходила и проверяла, так это или нет. Да?
Я думаю, на цьому треба зараз поставити крапку. Це була перша частина інтерв'ю із російською журналісткою і фотокореспондентом Вікторією Івлєвою. В другій частині ми будемо говорити про гуманітарну ситуацію на сході України зараз. Будь ласка, шукайте нас в інтернеті на сайті Громадського радіо. При мікрофоні працював Дмитро Тузов.